Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В августе я обычно на несколько дней приезжаю в Зальцбург на один из лучших в мире театральных фестивалей. У его истоков более 100 лет назад стояли выдающийся режиссер Макс Райнхарт и драматург Гуго фон Гофмансталь. Его драму «Имерек» ставят в Зальцбурге ежегодно. Фестиваль славится оперными постановками. Среди ярких премьер нынешнего сезона – «Юлий Цезарь в Египте» Генделя. Режиссер Дмитрий Черняков по своему обыкновению осовременил сюжет и перенес Цезаря, Клеопатру, Корнелию и Секста в бетонный бункер. И начал спектакль с сигнала воздушной тревоги, так что простодушные зрители стали вскакивать со своих мест, решив, что им в самом деле угрожает опасность. Несмотря на подобные нетривиальные решения, фестиваль весьма чопорный, и скандалы ему не к лицу. И все же скандал случился, и связан он с увольнением Марины Давыдовой, театрального критика и драматурга, которая была программным директором драматического направления фестиваля. Я встретил Марину в театре на спектакле французского режиссера Жульена Гаслана по произведениям Леонида Андреева и попросил ее рассказать, что случилось.
Я вспоминаю наш разговор 3 года назад. Я тогда был очень рад, когда узнал, что вы будете формировать значительную часть программы Зальцбургского фестиваля. Вы мне рассказывали о своих планах, и действительно, в прошлом году была интереснейшая программа, в частности, спектакль «Волшебная гора» Кристиана Люпы, который произвел на меня большое впечатление. Потом, как гром среди ясного неба, появилось сообщение о том, что вы уволены. Ну вот, 2025 год, мы с вами опять встречаемся в Зальцбурге на спектакле, который вы пригласили, Жульена Гаслена, и программа, которую вы составили тогда, в общем, прошла в неприкосновенности, насколько я понимаю. Вся эта история сбивает с толку, и не только меня. Объясните, пожалуйста, что произошло?
Да, объяснить это действительно не так просто. И я не все могу рассказать, пока, во всяком случае. Но я сказала бы так. Та программа, которая вам так понравилась, в значительной степени не была причиной внезапного увольнения. А делать хорошую программу не входило в мои задачи, как выяснилось. Мои задачи входило стоять в тени интенданта фестиваля, который меня позвал. Но это так, если аккуратно говорить. Зальцбургский фестиваль очень причудливо устроен. В нем несколько направлений. В нем есть оперная часть, в нем есть концертная часть, обширная очень, и есть драматическая часть. И есть интендант фестиваля, который является его интендантом в целом всего фестиваля, но программирует он сам оперную часть. Ну, в общем, он, конечно, как выяснилось, до этого мне было сложно догадаться. Он воспринимает драматическую часть. До сих пор воспринимает, но в связи со мной особенно воспринимал, как конкурентную. Но при этом в его руках находятся все ресурсы. И материальные, ну, финансовые, там, human resources, да, там, логистика площадок и так далее. И, в общем, это сама по себе конфигурация становится, конечно, не вполне жизнеспособной, потому что ты как бы несешь всю ответственность за программу, но при этом ты не обладаешь всей полнотой полномочий, да, то есть у тебя нету какого-то там специального отдельного бюджета и так далее. Ты, в общем, находишься в абсолютной зависимости от человека, который, как выяснилось, почему-то ревнует, значит, одну часть фестиваля собственного к другой, который он сам делает. Вот. Но это самое меньшее, что я могу сказать. Да, почему сохранилась программа 25-го года? Ну, потому что это увольнение было таким внезапным для всего фестиваля, для всего мира. И для меня диким и безумным, да, и к тому моменту, собственно, случилось за 5 дней до того, как мы должны были объявлять на пресс-конференции программу, к тому моменту был уже готов буклет фестиваля. А Зальцбургский фестиваль так устроен, что он готовится очень заранее, и, понимаете, к тому моменту были подписаны уже договоры со всеми театрами, которые выступали копродюсерами фестиваля и так далее. Поэтому возможности отменить мою программу, мной уже сформированную на 25-й год, интенданта просто не было. Понимаете, потому что ее невозможно было ничем заменить. И, ну, фактически, там, после объявления ее на пресс-конференции, там почти сразу начинают продаваться билеты. Ну, плюс заключенные договоры с театрами. В общем, это невозможно сделать. Поэтому программа, да, и это всячески подчеркивали, конечно, австрийские медиа, что программа остается в том виде, в каком она была мной сформирована. Другой вопрос, что, понимаете, если бы не усилия интенданта, она бы была гораздо обширнее и еще более, ну, как с моей точки зрения, еще более сильной и необычной, да, то есть мне не как бы я считаю, что все, что вошло в эту программу, это я как бы, ну, я горжусь каждым из этих названий, на самом деле, особенно Гаслан, но и вчера вот была сыграна, позавчера, премьера «Метели» Сорокинской с огромным успехом, на самом деле. Ну, конечно, «Люсинда Чайлз» там была совершенно распродана были «Последние дни человечества» по Карлу Краусу, поставленные как раз чешским режиссером Давидом Парижиком. Но я предполагала сделать несколько более обширную программу. Я просто сначала мне не дал возможности это сделать, а потом еще вот так вот уволил. Ну, короче говоря, не нужно было быть слишком заметной фигурой и делать программу, которая стала International Visible. Вот это основная причина. Это основная. А какие-то пригорки, ручейки там мелкие, это уже, ну, как-нибудь, может быть, я что-то расскажу, а может, нет, не знаю.
Ну, давайте поговорим о самой программе. Вы уже упомянули спектакль Жульена Гаслана «Минувшее». Он поставлен по пьесе Леонида Андреева и Екатерины Ивановны и рассказам Леонида Андреева. Это очень необычный выбор, потому что Андреева редко ставят и, конечно, совсем не похоже на традиционные мхатовские трактовки. Я все время думал, что бы сказал Немирович Данченко, если бы он увидел эту постановку. И, конечно, очень интересно, что Гаслан превращает спектакль в фильм, который идет в прямом эфире. Этот прием не он придумал, но он довел его до совершенства. Расскажите, пожалуйста, об этой постановке.
Чаще всего название не переводится, просто «Le Passé», да, оно на всех языках вот так звучит. Этот спектакль поставлен не только по пьесе Екатерины Ивановны Леонида Андреева, но, если вы обратили внимание, это такой коллаж из...
Да-да, там два или три рассказа еще, да?
В тумане. Там есть «В тумане», там есть «Бездна». Это такой рассказ, наделавший много шума.
В свое время скандал вызвал.
И «Бездна» вплотила его, да. Есть его трактат «Воскресение мертвых», кажется, он называется, что... В общем, Гаслан, конечно, проделывает очень специальную работу. Он, так сказать, монтирует текст этой пьесы, потому что Леонид Андреев, как известно, был такой автор очень многократный, пишущий и разнообразный, вот, и не чуждый всякой эзотерики. Не случайно его, значит, сын Леонид Даниил Андреев потом напишет знаменитую вот эту «Розу мира», да, одно из самых удивительных эзотерических произведений, значит, европейской, так сказать, литературы 20 века. В тюрьме напишет, кстати, в Владимирском централе, по-моему. Но неважно. Но потому что пьеса сама по себе Леонида Андреева, это, она очень, конечно, вписывается в какой-то контекст. Вот Фан дес Йекль, да, такая женщина, как бы вамп. Ну, мне сразу приходит на ум, на память Ведекинд, Лулу, вот что-то такое, да, роковая женщина, и какие-то вот комплекс переживаний, вот это вот все как было, пришла проблема пола, румяная фифелы, ржет на веселе, да, писал Саша Черный. Вот это что-то вот в эту сторону. А Гаслан, конечно, помещает это вот именно, поскольку он делает такой коллаж из других произведений, в несколько иной контекст, потому что это вообще про то, как демоны, живущие в нас, вдруг, так сказать, выходят, и как сложно ими управлять, как жизнь вообще подчинена этим удивительным сущностям, которые, значит, то в нас живут, то вокруг нас живут. И как бы там нету никаких специальных социальных месседжей, выводов и так далее, но вот этот дух времени, причем и в равной степени и вот этого Фан дес Йекля, и вот этого декаданса, значит, в котором происходит действие пьесы первоначально, и какого-то нашего времени, при том, что оно никаким образом там не присутствует специально, но тем не менее, это очень мощно сделано. Что еще важно в этом спектакле, как мне кажется, понимаете, оно не случайно называется «Le Passé», потому что, да, главный тренд вообще современного театра, интерпретационный, ну, во всяком случае, на протяжении последних, я не знаю, 3, наверное, десятилетий. Это вот так называемое пресловутое осовременивание. Мы берем Гамлета, да, но мы видим в этом, в принце датском, конечно, нашего современника, и мы даже его там, не знаю, или в трех сестрах, или, ну, whatever, в, не знаю, в принце Гомбургском, вот, да, мы помещаем это в героев пьес Ибсена, мы их помещаем в современный мир, надеваем на них современные наряды, наделяем их комплексом чувствования человека 21 века, вот такую вот работу проводим, иногда она проводится более умело и убедительно, иногда менее, но это какая-то так, такой фарватер существование вот интерпретационной режиссуры современной. И вдруг Гаслан, и это действительно революционно, он делает абсолютно обратный ход. Он говорит, а я хочу всмотреться в способы чувствования, в то, как, в каком интерьере жили, что носили, какие жесты были у людей прошедшего, вот этого минувшего. Я буду всматриваться в эту уже минувшую жизнь и в ней увижу что-то, что как бы, ну, каким-то вот сегодняшним глазом, но все равно в нее буду всматриваться. Я не буду ничего специально осовременивать. Само название этого спектакля, оно ведь statement, понимаете? Вот. Но там в «Воскресенье мертвых», которое появляется ближе к финалу этого спектакля, ведь там что происходит, собственно говоря? Там, согласно тексту Андреева, все умерли, все просветлились уже где-то вообще на других планетах, в других измерениях и так далее. А Гаслан, он вставляет это, значит, вкрапление это делает перед последней сценой этого, значит, танца семи покрывал, которая превращается, ну, в абсолютную такую оргию уже, как бы показывая, что на самом деле после, так сказать, того, как мир перезагрузился, после того, как он просветлился и так далее, а ничего не изменилось, и демоны продолжают править этим миром. Ну, то есть это, в общем, конечно, такое опус магнум. Я много путешествую, я вижу много всякого театра. Я должна сказать, что это, ну, в общем, по-своему уникальное произведение, конечно. Мне очень важно было привести его в Зальцбург. Я уверена, что ничего похожего там никогда не было. И уже в ближайшее время, конечно, не будет. Это совершенно точно могу сказать. Наверняка, как вы скажете, а это... Нет, это именно так. Надо бы, наверное, еще подчеркнуть, что чаще всего Зальцбург делает премьеры спектаклей, то есть это такое копродюсирование с каким-то большим, так сказать, театральным домом, ну, обычно немецкоязычной зоны с каким-то театром. И очень важно, чтобы в рамках Зальцбурга состоялась премьера спектакля. Так это обычно работает. Зальцбургу очень важно, так сказать, иметь именно премьеру, потому что премьера привлекает всегда особое внимание к себе, критиков и вообще общественности. Но у этого есть одна родовая травма, потому что с премьерой ты никогда, это всегда кот в мешке. Ты никогда не знаешь, что получится даже у самого великого режиссера, самого великого художника. Что касается вот этого конкретного произведения Гаслана, тут особая история. Потому что Гаслан поставил этот спектакль в Париже в копродукции с знаменитым фестивалем, парижским фестивалем «Дотон», значит, осенним фестивалем, и, кажется, в 19-м году или 20-м, что-то такое, вот я смотрела этот спектакль, то есть он уже существовал. Но это, как вы видели, вероятно, спектакль огромный совершенно, да, когда вот, значит, начинаются поклоны, ты видишь, сначала выходит на сцену артист, а потом выходят все остальные, кто работал над спектаклем, и ты понимаешь, что это целая, так сказать, армия людей, который, в частности, осуществляет вот эту вот сложнейшую съемку, которая там происходит. Вот. И Гаслан в то время был руководителем небольшой компании, независимой фактически, французской. Да? Они просто не смогли играть этот спектакль дальше без поддержки осеннего фестиваля. Он умер. И в скором времени, как, примерно тогда же, когда я становлюсь, значит, программным директором Зальцбургского фестиваля, Гаслан становится через какое-то время интендантом крупнейшего театра французского, европейского, Одеона. И я выхожу с ними на связь, я предлагаю сделать для нас какую-то премьеру, мы начинаем обсуждать идеи, и вдруг я говорю, слушай, а давай мы просто воскресим твой спектакль. Я его уже видела, он абсолютно фантастический, потому что Гаслан довольно много работает в немецкоязычной зоне, но ничего похожего там он все-таки не сделал, потому что с немецкоязычными артистами такое не получится. Это очень специальный его способ игры еще, который не свойственен немецкой сцене. Давай мы сделаем ревайвал, и вот премьера этого ревайвал состоится в Зальцбурге, а потом ты, как говорится, заберешь этот спектакль себе в Одеон. Вот. Он говорит, да, крутая идея, и вот таким образом появляется этот спектакль. То есть это премьера и не премьера одновременно. Я хочу тут подчеркнуть, что это тот случай, когда я заранее знаю, да, что я хочу привести и что я хочу показать именно Зальцбургу, потому что и Зальцбургу вообще, и, ну, конкретно, и вообще немецкоязычной зоне в частности, в общем, потому что такого типа театр там крайне редко появляется, как и театр Кристиана Люпы. Кристиан Люпа никогда не гастролировал там, понимаете? Это для нас он великий режиссер, маг, гуру и так далее. Для Германии, для Австрии, для Зальцбурга это какая-то другая планета. И Гаслан с его французской постановкой – это другая. Это какие-то пришельцы из космоса просто. И Люпа – это пришельцы из космоса. И это такие уже такие наши театровические, как говорится, разборки. Но без их понимания ты невозможно понять смысл моего программирования на самом деле.
Ну вот интересно, что Гаслан сейчас ведь сделал новый спектакль, который еще сложнее, да, по текстам Маргарит Дюрас. И он идет 10 часов и в театре «Одеон», в частности, он будет показан, и был показан на Винерфествохен, который вы хорошо знаете. Да? Вот конечно. Что мне нравится у Гаслана, это, конечно, его, как, мне, как синефилу, это то, что спектакль насыщен цитатами из фильмов, которые я люблю, но, в частности, главная героиня, это точно копия Изабеля Джани из фильма Жулавского «Одержимая бесом», да, это просто...
О, конечно,
это,
конечно.
Безусловно, потом там есть непосредственно цитаты из фильма Пазолини «Сало» или «120 дней Содома», «Рассказчица», там он, очень много таких вот цитат и намеков, которые любой киноман с огромным удовольствием расшифрует.
В этом как раз Жюльен, он же очень образованный, но в этом он не очень оригинален, потому что такие, конечно, отсылки к кинематографу, они довольно часто, значит, существуют в режиссуре театральной.
Конечно, у Варляковского это постоянно.
У Варляковского сколько угодно. Я не знаю, у Чернякова он «Дон Жуана» ставил с прямыми отсылками на «Последнее танго в Париже», и там очень часто отсылки к Бунюэлю, к «Скотному обаянию буржуазии», например, и так далее. Да, но это очень сложный театральный, то, что делает Гаслан, это сложный, очень насыщенный, даже иногда перенасыщенный театральный текст, причем, как говорю, театральный, хотя, как вы правильно заметили, там большая часть происходящего происходит на экране, но как на экране, это же живая съемка, но ощущение именно театрального какого-то мощного присутствия, сугестии собственно театральной, мне кажется, оно разлито в этом спектакле. Это именно, нет, при всей своей кинематографичности он сверхтеатрален.
Да, безусловно. Я, Марина, хочу вас попросить рассказать подробнее о спектакле, который я не видел, который вы уже упомянули. Это «Метель» Кирилла Серебренникова. Я очень люблю эту повесть Сорокина, которая положила начало циклу книг про доктора Гарина. Расскажите, пожалуйста, об этой постановке и как, кстати, публика в Зальцбурге ее восприняла?
Ну, во-первых, мне было, конечно, важно, что в данном случае Серебренников встречается, впервые вообще обращается к творчеству Сорокина. Причем эта встреча как бы по, если так логически рассуждать, должна была бы раньше случиться, потому что на вопрос, что вы вообще, о чем вы пишете и что вы делаете, Сорокин как-то раз отвечает, я исследую метафизику русской жизни. Он так иронически, конечно, говорит. Вот. Но абсолютно тем же самым очень часто занимается, собственно, Кирилл Серебренников. Да? И там у него спектакли, в которых это прямо, ну, там как-то прям сорокинские какие-то мотивы видны в «Поручике Киже», когда там Павел путешествует по заснеженной Руси, да, и просит показать ему настоящую страну, а вот не такую нелубочную, не приукрашенную, и вдруг там из какой-то заиндивелой этой страны какие-то чудища начинают на него, там, морок такой начинает на него надвигаться, очень сорокинский, надо сказать. Но никогда Серебренников прежде не стал поздравил Сорокина. Это вот случилось тоже довольно интересные зигзаги, так сказать, театральная история и история искусства. Да. Вот в Германии происходит эта встреча. Причем тут немецкие артисты одновременно встречаются с российскими, с русскоговорящими. Да, и роль Гарина играет выдающийся немецкий артист, такая звезда немецкой сцены, одновременно и он звезда для России, потому что он играл Воланда, Аугуст Диль, «Мастере и Маргарите», и вообще мировая звезда, потому что он играл у Тарантино в фильмах, вот, и наш Филипп Авдеев. Там вообще много встреч происходит внутри этого, так сказать, спектакля. И еще важно, что Серебренников выбирает именно «Метель», а не, ну, не какую-то такую привычную дистопию, да, Сорокина, не «День опричника». Казалось бы, ему такой вот социальный бурлеск, в котором он силен, он бы больше подходил бы каким-то другим книгам Сорокина, но нет, он выбирает «Метель», ставит спектакль очень красивый, иногда избыточно красивый даже, очень музыкальный. Вообще, что бы там ни... Ну, можно разное сказать про любой спектакль, но уровень актерской игры, всего визуального ряда, пластический уровень, музыкальный, фантастически высокий музыкальный уровень, это то, чего, ну, невозможно не заметить. Это, конечно, очень круто сделано просто. И он, конечно, вытягивает, ну, это все заложено в «Метели» Сорокинской, но какую-то такую метафизический, так сказать, весь уровень, да, потому что здесь, собственно, все эти ужасы российской жизни, ну, как бы они существуют так иронически, но, в общем, это, конечно, путешествие вообще как таковое, жизненная дорога какая-то. Вот это очень как бы важно для спектакля. Ну и к тому же там есть вот это мотив, чего нету в повести, потому что здесь эта тема задана просто самими обстоятельствами, просто тем, что немецкие артисты встречаются с российскими, понимаете? Хотя этот спектакль идет формально по-немецки, но все равно в него происходит вкрапление вот этого русского языка, и понятно, что Перхуша, то есть извозчик, значит, доктора Гарина, ну, это русский человек, понимаете, его Филипп Авдеев играет. Вот. Он говорит по-немецки, но он русский. И вот попытка понять друг друга, а также удивительное сосуществование референсов культурных, как российских, так и немецких, да, ну, от прекрасной Мельничихи до собственно, «Метели» пушкинской. Это же все просто вот как-то вот это сходится. Все это довольно, по-моему, интересно и здорово сочинено, потому что это такой фасунг, как сказать, theater version, да, этого текста, он, конечно, сделан самим Серебренниковым. Публика принимала овации.
Марина, даже вы не только театральный критик, но и драматург. Я в Вене видел спектакль по вашей пьесе «Музей неучтенных голосов», и сейчас в Зальцбурге была читка новой пьесы, да? Расскажите, пожалуйста, о ней.
Ну, слушайте, очень сложно рассказывать что-то о том, что сам написал, как говорится. Ну, как, да, просто что можно сказать? Надо прочитать. Этот текст написан фактически по заказу очень крупного театра, одного из крупнейших театров Германии, Мюнхенского резиденц-театра. Вот он стоит, значит, слева от Баварской оперы Мюнхенской. Они не заказали мне конкретный текст на конкретную тему, они просто заказали мне какой-то текст, который я, собственно, и сочинила, и право первой постановки принадлежит именно Мюнхенскому резиденц-театру. Текст этот переведен уже на несколько европейских языков, он переведен на французский, на румынский, на немецкий, на английский уже переведен. Это была первая читка по-немецки, потому что читки на других языках уже были какие-то, вот, а это была первая читка на немецком языке. Текст охватывает, при том, что это не очень длинная пьеса, ну, не самая длинная, прям скажем, но она охватывает огромный период, там, почти 40 лет. Там такая, знаете, история ходит кругами, что-то в ней есть... Как бы такой какой-то одновременно и эпический размах, и лирический очень. Это не моя биография совершенно, эта пьеса. Это абсолютно драматургический конструкт, но она пронизана какими-то очень личными токами. Видимо, это очень ощущается, когда ее читаешь. И я была очень эмоционально подключена к этому тексту, когда я его дописала, но просто у меня до сих пор герои его, они стоят перед глазами, они для меня живые совершенно. При том, что, повторяю, это все ситуации ее, это все совершенно придуманное. Но этого никогда не было, да, вот так скажем, этого никогда не было, но это, безусловно, все могло бы быть. Я чаще всего пишу такие, ну, как бы историосовские произведения, так скажем. Вот, просто так, так сказать, оживляю их как-то. Ну, вот эта вся историософия в ней тоже присутствует, но при этом это попытка, как бы, поточнее сформулирую, срифмовать сложные какие-то историосовские вещи со сложностью человеческих отношений, там, сами переплетения судеб героев и их отношения друг с другом, они как бы рифмуются с вот этими вот сложными историческими катаклизмами, переплетениями, да, и герои все время ищут какую-то точку опоры, правду, вот эту вот абсолютную объективную правду, да, и как бы всякий раз она поворачивается к ним и в смысле человеческих отношений, и в историческом смысле какой-то новой гранью, да, и ты, тебе кажется, что ты обрел уже какую-то истину и ответ на вопросы, а тут к тебе еще новая грань поворачивается, и какая-то реальность по-новому, так ведь, видится. Да?
Марина, ну вот что же будет с той частью Зальцбургского фестиваля, за которую вы отвечали до недавнего времени? Насколько я понимаю, ваша должность просто упразднена, да, то есть будет больше.
Но дело в том, что этим вашим вопросом задается вся, так сказать, австрийская пресса. Да, потому что с момента моего внезапного, безумного, в общем, увольнения прошло уже много месяцев, да, ну еще не год, но уже почти, вот. А в офисе, собственно, вот этого The Head of Drama Department, то есть вот эта должность, которую я, собственно, занимала, да, она вакантна. Интендант фестиваля сказал, что он будет делать драматическую программу 26-го года сам. Он пианист, ну, наверное, он что-то сделает, как бы пустым это место не будет, да, вот, но его, естественно, спрашивают, а что же будет после 26-го года, что вы сами дальше будете тоже делать все. Он как-то уклончиво говорит, уже там было много вариантов ответа, и, может быть, мы вообще упраздним эту часть программы, потому что у нас реконструкция идет, а потом, ах, нет, ну что вы, конечно, мы не упраздним, ну, а что вы сами будете делать, нет, я вот только, ну, сначала я сам буду делать, а потом я сделаю в 26-м году, а потом я не буду делать. А кто же будет делать? А вот не знаем, может быть, мы будем каждый год кого-то нового приглашать. Но, в общем, это все в подвешенном состоянии находится.
Да, ну давайте назовем уже под конец нашего разговора его имя, а то у нас получается, как у Путина с Навальным, да, его зовут Маркус Хинтерхойзер, да?
Да, естественно, я думала, что как это вы все это знаете. Да, нет, это я не то чтобы не хочу называть его по имени, это как раз наоборот. Мне кажется, очень важным назвать это, потому что все, что случилось, с моей точки зрения, это результат очень серьезной психологической, психической нестабильности одного человека, которого зовут Маркус Хинтерхойзер.
Да. Гостем программы «Культурный дневник на волнах свободы» была театральный критик и драматург Марина Давыдова. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.